Библия также учит нас, что наша ветхая природа – природа себелюбия. Она не в состоянии обновиться. Библия учит нас, что когда мы рождаемся свыше, мы совлекаем или снимаем с себя ветхого Адама, а не исправляем его. Наш ветхий человек должен быть распят, а не развиваться. Иисус Христос сказал: «Вы очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 25. И Библия учит нас также, что до тех пор, пока мы не испытали этого нового рождения, мы не можем войти в Царствие Небесное. Иисус Христос сказал еще определеннее: «Должно вам родиться свыше». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 7. В этом нет ничего неопределенного, ничего приблизительного. Тот, кто хочет войти в Царствие Небесное, должен родиться свыше. Спасение – это не исправление своего первоначального «я», но новое «я», созданное Богом в праведности и подлинной святости. Возрождение – это не перемена нашего естества или перемена сердца. Родиться свыше – это значит не перемениться, а действительно возродиться, получить совсем новое естество. Это второе рождение. Должно вам родиться свыше. В ветхой природе человека нет ничего, что было бы приемлемым Богу. В ней нет здорового места. Ветхая природа человека слишком слаба, чтобы следовать за Христом. «Так что вы не то делаете, что хотели бы». Послание Галатам, глава 5, стих 17. Живущие по плоти Богу угодить не могут. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Так же и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Послание Иакова, глава 3, стихи 11-12. Ветхий человек описывается в послании к римлянам так: «Гортань их, открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Как можете вы исправить или подновить, или изменить подобные гортани, языки, уста, ноги и глаза? Это невозможно. Иисус Христос знал это и потому сказал: «Вам должно родиться свыше». Библия говорит в другом месте: «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои?» И в послании к римлянам сказано: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». И Библия говорит также: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Жизнь, дающаяся новым рождением, не может быть получена естественным развитием собственных усилий. Человек по своему существу не имеет той святости, которая требуется Богом для Царствия Небесного. Только в новом рождении можно найти начало для такой жизни. Для того, чтобы жить жизнью Бога, мы должны иметь Божию природу. Обретение новой жизни походит на монету. Монета имеет две стороны, лицевую и оборотную. Обретение новой жизни также имеет две стороны, божественную и человеческую. Мы видели человеческую сторону в главе об обращении, то есть мы познали, что мы должны сделать. Рассмотрим теперь, что делает Бог. Возрождение – это полностью дело Духа Святого. Вы ничего не можете сделать, чтобы получить новое рождение. Библия говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи 12-13. Другими словами, вы не можете возродиться от плоти и крови. Это означает, что вы не можете унаследовать новое рождение. Вы не можете унаследовать и христианство. Ваш отец и мать могут быть христианами, но из этого не обязательно следует, что их ребенок будет христианином. Вы не можете родиться от хотения плоти, говорится в Священном Писании. Другими словами, вы ничего не можете сделать сами, вы мертвы. У мертвого человека нет жизни, и поэтому он ничего не может сделать. Вы не можете родиться и человеческим хотением. Это новое рождение не может быть достигнуто человеческими способами и желаниями. Некоторые считают, что они автоматически рождаются свыше, если присоединяются к какой-нибудь церкви, исполняют какой-нибудь религиозный обряд, принимают новогоднее решение исправиться. Все это хорошо и правильно, но нового рождения это еще не дает. Иисус Христос сказал, что нам должно родиться свыше. Должно – это пассивное состояние. Это означает, что для нас должно быть что-то сделано. Человек не может родиться сам, ему должно родиться. Новое рождение совершенно вне нашей воли. Другими словами, новое рождение – это дело рук Божиих. Нас рождает Бог. Никодим не мог понять, как он может родиться вторично. В своем смущении он дважды повторил: «Как?» Даже если новое рождение и кажется таинственным, это не делает его неистинным. Мы можем не понимать, как все происходит с электрическим током, но мы знаем, что он освещает наши дома, дает нам возможность смотреть по телевизору и слушать по радио. Мы не понимаем, каким образом овца выращивает шерсть, корова – жесткие короткие волосы на своей шкуре, а птица свои перья, но мы знаем, что это так происходит. Мы не понимаем многих тайн, но мы принимаем на веру тот факт, что в ту минуту, когда мы покаемся в наших грехах и обратимся в вере к Иисусу Христу, мы родимся свыше. Это есть слияние божественной жизни с человеческой душой. Эта пересадка или проникновение божественного естества в человеческую душу делает нас чадами Божиими. Бог вдохнул в нас свое дыхание. Через Духа Святого Иисус Христос вселяется в наше сердце, и мы соединены отныне с Богом навеки. Это означает, что если вы родились свыше, вы будете жить до тех пор, пока жив Бог, ибо отныне вы разделяете с Ним Его жизнь. Когда вы родитесь свыше, произойдут различные последствия. Во-первых, это рождение повысит вашу способность видеть и понимать. Слово Божие говорит: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 6. И в другом месте сказано: «Просветил очи сердца вашего, дабы вы познали». Ефесянам, глава 1, стих 18. То, над чем вы раньше смеялись, как над неразумием, вы теперь принимаете верой. Меняется все ваше духовное отношение. Бог становится осью вашего мышления, становится для вас центром. Ваше «я» свержено с пьедестала. Во-вторых, в вашем сердце происходит переворот. Библия говорит: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Бог говорит: «Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его». Ваши привязанности также подвергнутся радикальной перемене. Ваша новая природа теперь будет любить Бога и все то, что к Нему относится. Вы теперь любите все самое великое и прекрасное в жизни. Вы отвергаете все низкое и мерзкое. У вас сразу создается другая оценка всех общественных вопросов в окружающей вас жизни. Ваше сердце бьется сочувствием к тем, кто в нужде. В-третьих, ваша воля также подвергается громадному изменению. Ваши решения стали другими, потому что изменились побуждающие их причины. Библия говорит: «Бог же мира да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа». Евреям, глава 13, стихи 20-21. Это новая природа, которую вы получаете от Бога, покорна Его воле. Вы будете желать выполнять только Его волю. Вы будете совершенно и до конца преданы Ему. Это дает новое самоопределение, новые склонности, новое настроение, новый принцип жизни, новый выбор. Вы желаете прославлять Бога. Вы ищете общение с другими верующими в церкви. Вы полюбите Библию. Вы полюбите проводить время в молитве с Богом. Изменилось все расположение вашего духа. Поскольку прежде ваша жизнь была полна неверием, как корнем и основанием для всякого греха, и вы сомневались в Боге, настолько теперь вы верите в Него. Вы имеете полное доверие к Богу и к Его Слову. Раньше могло быть время, когда центром вашей жизни была ваша гордость. Вы питали честолюбивые мысли, гордились своей властью, желаниями и целями. Но теперь эти желания изменились. Могло быть время, когда в вашей жизни царила ненависть. Ваши мысли были полны зависти, недовольства и злобы по отношению к другим людям. Но теперь и это изменилось. Было время, когда вы могли легко солгать. В ваших мыслях, словах и делах было много ложного и лицемерного. Все это теперь изменилось. Было время, когда вы предавались наслаждениям плоти. Изменилось и это. Теперь вы родились свыше. Может быть, вы попадетесь еще в одну или другую западню, расставляемую нам дьяволом. Но вы сразу же пожалеете об этом, раскаетесь в ваших грехах и попросите прощения, ибо вы возродились, изменилась вся ваша сущность. Есть старый рассказ о свинье и ягненке. Один фермер привел в свой дом свинью. Он вымыл ее, отполировал ее копыта, облил ее духами, повязал ей на шею ленту и посадил ее в гостиной. Свинья выглядела прекрасно. Казалось, она была вполне на своем месте в обществе фермера и его друзей, которые пришли к нему в гости. Свинья выглядела такой свежей и чистенькой. На несколько минут она была всеобщим любимцем. Но как только открылась дверь, свинья выбежала из гостиной и бросилась в первую грязную лужу, которая попалась ей на дороге. Почему? Потому что в сердце своем она осталась свиньей. Ее природа не изменилась. Она переменилась внешне, но не внутренне. Возьмите теперь ягненка. Поместите его в гостиную, а потом пустите на двор. Он постарается обойти все лужи и грязь. Почему? Потому что он по своему существу ягненок. Вы можете взять человека, нарядить его, посадить его в первом ряду в церкви, и он будет выглядеть как святой. Он может даже на первый взгляд очаровать своих близких друзей, но дайте ему на следующий день пойти на работу, остаться дома или пойти в следующую субботу в его клуб, и вы увидите, как его настоящая природа снова выйдет наружу. Почему он поступает так? Потому что его природа не изменилась. Он не возродился. Но в тот же момент, когда вы получите новое рождение, когда возродитесь свыше, когда вы примете этот божественный дар нового существа, вы оправданы в глазах Бога. Оправдание – это дело Божие. Своим оправданием Господь объявляет нечестивого человека совершенным, в то время как он еще грешник. Бог ставит вас перед собой, как будто вы никогда не совершали грехов. Апостол Павел говорит: «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их». Римлянам, глава 8, стих 33. «Ваши грехи прощены. Бог ввергнул в пучину морскую все грехи наши, бросил за хребет свой все грехи мои». Исаия, глава 38, стих 17. Всякий грех стерт. Вы стоите перед Богом как должник, но вы получили прощение и примирены с Богом. До тех пор вы фактически были противником Бога. Библия говорит: «И недовольно сего, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение». Римлянам, глава 5, стих 11. Но более того, вы приняты в Божью семью, вы теперь чада Божие. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». Ефесянам, глава 1, стих 5. Вы теперь член небесной семьи. В ваших жилах царская кровь. Вы чада царя царей. В ваших глазах горит новая искра. Ваш шаг окрылен, ваше лицо сияет улыбкой. Даже ваши друзья замечают перемену, которая произошла в вашей жизни. Вы родились свыше. Как только вы родились свыше, произойдут известные перемены. Во-первых, у вас будет другое отношение к греху. Вы выучитесь ненавидеть грех, как Бог ненавидит его. Вы будете с отвращением и презрением относиться к нему. В городе Хьюстоне в Техасе на одном из наших собраний один человек получил рождение свыше. У него была винная лавка. На следующий день на двери лавки висела вывеска «Закрыто». Некоторое время тому назад я слышал об одном человеке, который родился свыше во время евангелизации. Он был известен всему городу как пьяница. Его так и звали — Старый Джон. На следующее утро кто-то встретил его на улице и сказал: «Доброе утро, Старый Джон». «С кем вы говорите?» — спросил он. «Меня не зовут больше Старым Джоном. Я теперь Новый Джон». В его жизни произошел полный переворот. «Во-вторых, вы будете знать, что вы родились свыше, потому что будете испытывать желание повиноваться Богу. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 3. «В-третьих, вы будете отделены от мира. Библия говорит: не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчий». Первое послание Иоанна, глава 2, стих 15. «В-четвертых, в вашем сердце возникнет новая любовь к ближним. Библия говорит: мы знаем, что вы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. В-пятых, мы не будем грешить. Библия говорит: мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Мы больше не будем вовлекаться в греховные поступки». В Техасе рассказывают историю о человеке, который каждое утро имел обыкновение привязывать свою лошадь перед дверью кабака. Однажды хозяин кабака выглянул на улицу и увидел, что лошадь его постоянного посетителя привязана у дверей методистской церкви. Увидя хозяина лошади, идущим по улице, он крикнул ему: «Скажи-ка, почему сегодня утром твоя лошадь привязана перед дверьми церкви?» Тот повернулся и ответил: «Вчера вечером я обратился на молитвенном собрании, и теперь моему коню придется переменить стоянку». Вот что означает возрождение. Вот что означает обращение. Оно означает, что вы меняете свое место. Глава 12. Уверенность в спасении. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Первое послание Иоанна, глава 5, стих 13. Каждую неделю я получаю массу писем от людей, говорящих, что у них сомнения и неуверенность в отношении христианской жизни. Многие письма приходят от искренне верующих, но они, по-видимому, не имеют радости Христовой веры и не имеют уверенности, что им не удалось понять основную истину опыта христианина. Посвятим поэтому эту главу подведению итогов всего того, что случилось с нами. Мы видели уже, что значит покаяться, иметь веру и родиться свыше. Теперь остается вопрос, как я могу быть уверенным, что все это произошло со мной? Многие люди, с которыми я говорил, раскаялись, уверовали и родились свыше. Но им часто не хватает уверенности в своем обращении. Рассмотрим еще раз все то, чему мы научились. Прежде всего, стать христианином или верующим может быть переживанием крутого решительного поворота в вашей жизни, но может быть и длительной подготовкой, закончившейся ясным решением, совершившимся, быть может, почти незаметно для вас. Скажу, дабы заранее избежать недоразумений, что вы не становитесь христианином в результате соответствующего образования. Несколько лет тому назад один выдающийся проповедник сказал: «Мы должны воспитывать и наставлять нашу молодежь в христианском духе, чтобы у молодых людей даже не могло быть сомнений, что они когда-то были неверующими». Значительная часть философии религиозного воспитания основывается на этой предпосылке. И, может быть, многие упустили сущность христианского переживания вследствие этого религиозного обучения, которому они подвергались. В начале этого века профессор Стербок, выдающийся мыслитель, заметил, что работники на Ниве Господней обычно исходят из рядов тех людей, которые испытали сильные переживания при своем обращении. Он заметил также, что те люди, у которых было ясное представление о том, что значит обращение, происходили из таких местностей, где они в детстве или совсем не имели христианского воспитания, или же в очень незначительной степени. Эти слова не критика религиозного обучения, но могут считаться критикой ложного и неправильного применения религиозного обучения, становящегося заменой переживания личного возрождения. Одному из самых религиозных людей своего времени Иисус Христос сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим не мог заменить духовное возрождение своим глубоким знанием религии, и мы в нашем поколении также не достигли никакого прогресса в этом отношении. Безобразная личина проводит в коконе много времени в почти незаметном росте и изменении. Но как бы медленно ни протекал ее рост, придет мгновение, когда она достигнет критической точки, и из кокона выпорхнет прекрасная бабочка. Эти недели тихого роста очень важны, но они не могут заменить того переживания, когда старое и безобразное остается позади и переходит в новое и прекрасное бытие. Это верно, что есть тысячи верующих, которые не знают точного дня и часа, когда они познали Христа. Но их вера и жизнь все же свидетельствуют, что сознательно или бессознательно они обратились ко Христу. Могут ли они вспомнить это или нет, но в их жизни был день, когда они переступили черту, отделяющую смерть от жизни. Вероятно, у каждого бывает сомнение и неуверенность в своем религиозном переживании. Когда Моисей поднялся на гору Синайскую, чтобы получить из рук Божиих скрижали завета, евреи, с тревогой ожидавшие его возвращения, потеряли его на некоторое время из виду. В конце концов, они стали сомневаться и говорить друг другу: «С этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Исход, глава 32, стих 1. Их отступничество от Бога было последствием их сомнений и неуверенности. Эта губительная неуверенность, преследующая множество душ, вырастает из неправильного понимания того, что составляет истинное религиозное переживание. Многие, по-видимому, не понимают сущности духовного переживания, в то время как другие были неправильно осведомлены и ищут того, чего они не могут ожидать на основании Священного Писания. Больше 300 раз в Новом Завете упоминается слово «вера» в связи со спасением человека. В послании к евреям сказано: Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. И в том же стихе говорится, а без веры угодить Богу невозможно. Евреям, глава 11, стих 6. Среди людей, исповедующих христианство в наши дни, духовные переживания затруднены и неуверенны, потому что мы смешиваем два понятия – вера и чувство. Вера всегда применяется к какому-нибудь объекту. То есть, если мы верим, то мы должны верить во что-то. Это что-то я назову фактом. Поэтому я скажу вам три слова, которые всегда должны стоять в этом порядке, и их никогда не следует переставлять. Позвольте сказать вам эти три слова, которые укажут вам путь из неуверенности к доверию в жизнь веры. Эти три слова. Факт, вера и чувство. Они должны стоять именно в этой последовательности, и она очень важна. Если вы начнете менять эту последовательность, упускать одно, прибавлять другое, то вы придете, в конце концов, к отчаянию и будете ощупью ходить в полумраке, без радости и доверия, и не сможете смело сказать «Ибо я знаю, в кого уверовал». Если вы вообще спасены от греха, то вы спасены вашей личной верой в Евангелие Иисуса Христа, как об этом сказано в Священном Писании. Пусть сначала это вам кажется узким и догматичным, факт тот, что другого пути нет. Библия говорит, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Первое послание Коринфянам, глава 15, стихи 3-4. Библия говорит, что мы спасены, если верим в этот совершившийся факт. Дело Христа – это факт. Его распятие – это факт. Его гроб – это факт. И его воскресение – это факт. Невозможно верить во что-либо, что не существует. Евангелие не создалось, потому что люди в него верили. Гроб был пустым в это первое пасхальное утро не потому, что несколько верующих людей верили сему. Факт всегда предшествовал вере. Вы логически не в состоянии верить, если вы не имеете объекта для этой веры. Библия не призывает вас верить во что-либо невероятное, но в исторический факт, который действительно превосходит все исторические события. Библия призывает вас верить, что это дело Христа, соделанное ради греха и грешников, действенно для каждого, кто решится отдать душу свою Ему и идти за Ним. Довериться Ему ради вечного спасения – значит, довериться факту. Вера стоит на втором месте в этих последовательных словах. Вполне естественно, что вера невозможна там, где не во что верить. Вера нуждается в объекте, то есть в предмете и цели веры. Этим объектом христианской веры является Иисус Христос. Вера означает больше, чем умственное согласие с требованиями Иисуса Христа. Вера включает в себя волю. Она зависит от желания. Она требует действия. Если мы действительно верим, то мы будем жить. Вера без дел мертва. Вера означает в действительности, что человек полностью сдался и подчинился требованиям Христа. Вера означает признание греха и обращение ко Христу. Мы не можем познать Иисуса Христа посредством наших пяти чувств, но мы познаем Его нашим шестым чувством, которое Бог дал каждому человеку – способностью верить. Чувства стоит на последнем месте в этих трех последовательных словах. И это слово должно оставаться последним в ваших мыслях. Я знаю, что много волнения и неуверенности возникает от того, что люди, которые искренне и честно ищут спасения, обуреваемы мыслью, что они должны находиться сначала в каком-то особенном возбужденном состоянии, прежде чем они смогут пережить обращение. Те, которые ищут спасение так, как оно указано в Священном Писании, захотят узнать, какое переживание обещает нам Библия. Вы слышали благую весть. Вы сознали, что вы грешник, нуждающийся в Искупителе. Вы видите, что ваша жизнь – духовная катастрофа. Вы испробовали все человеческие способы для самоисправления и переделки самого себя, и все эти старания закончились неудачей. Находясь в этом потерянном и безнадежном положении, вы обратились ко Христу за спасением. Вы верите, что Он может спасти вас и спасет. Вы нередко перечитывали Его призыв к грешникам, когда Он сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Вы читали и обещание приходящего ко Мне: «Не изгоню вон, и кто жаждет, иди ко Мне и пей». Внимательно читая Новый Завет, дабы найти, какого рода переживание ожидает нас, я нашел, что в Новом Завете говорится только об одном. Есть только одно переживание, которое вы можете ожидать, и только одно чувство. Это переживание веры. Верить – это такое же реальное переживание, как всякое другое, но многие ждут еще чего-то иного. Может быть, более драматического, которое даст им чисто физический восторг. Библия учит нас, что человек оправдан верой, а не чувством. Человек спасен тем, что он доверяется совершенному Христом делу на кресте, а не спасается посредством физического возбуждения или религиозного экстаза. Но, может быть, вы возразите мне: а как же с чувством? Разве в вере о спасении нет никакого места чувствам? Конечно, в вере о спасении есть место и для чувств. Но не ими мы спасаемся. Каковы бы чувства, переживаемые вами, ни были, они только следствие вашего спасения, но сами по себе не представляют того, что спасает вас. Когда я пойму хоть сколько-нибудь любовь Христа ко мне, грешнику, то я отвечаю Христу моей любовью. И любовь всегда связана с чувством. Но любовь ко Христу – это такая любовь, которая стоит выше всех чувств человеческой любви. Эта любовь свободна от своего личного «я». Библия учит: в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. И те, кто любит Христа, питают к Нему такое доверие, которое возвышает их над чувством страха. Когда я пойму, что Иисус Христос Своей смертью одержал решительную победу над смертью и грехом, тогда я утрачу чувство страха. Библия говорит, что как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Евреям, глава 2, стихи 14-15. Разумеется, это тоже чувство. Страх – это род чувства, и победить страх мужеством и доверием пред лицом смерти тоже является делом чувства и опыта. Но я снова повторяю, что нас спасает не чувство мужества и доверия, а спасает нас наша вера. а смелость и доверие являются только следствием нашего доверия ко Христу. Чувствовать в совести сознание своей вины – это глубокое переживание. Психологи могут определять это как комплекс вины и могут стараться уничтожить это чувство путем рассуждений. Но раз оно возникло на основании нарушения Божьего закона, никакое объяснение не заглушит упорного голоса совести. Многие преступники сами предавали себя в руки властей только потому, что нечистая совесть оказывалась для них тяжелее, чем решетки тюрьмы. Библия учит нас, что Иисус Христос очищает совесть. В Библии сказано: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль мипаче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Евреям, глава 9, стихи 13-14. Получить очищение нечистой совести и освобождение от постоянных угрызений совести – это тоже переживание. Но не очищение совести спасает вас. Спасает только вера во Христа, а очищенная совесть является следствием вступления в правильное отношение с Богом. Радость – это чувство. Душевный мир – это чувство. Любовь к другим – это чувство. Сострадание к погибшим – это чувство. И, наконец, кто-нибудь может сказать: «Я верю в исторические факты Евангелия, но я все еще этим не спасен». Может быть и так. Ибо вера, которая спасает, отличается одним особым свойством. Спасающая вера – это такая вера, которая вызывает послушание. Это вера, которая приносит новую жизнь. Некоторым удается довольно успешно известное время подражать подобному образу жизни, но те, кто действительно доверяется Христу и верят, что Он совершил их спасение, имеют глубокое желание внести в свою внешнюю жизнь внутреннее переживание в вере. Это та сила, которая влечет за собой праведную жизнь и искреннее подчинение воле Божией. Оставьте умственную веру, историческую веру, которая, быть может, у вас есть. Предайтесь Христу в полном подчинении, искренне стремясь принять Его спасение, и по Слову Божию вы станете чадом Божиим. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими.